слушаете «Радио Свобода». Новости, интервью, мнения экспертов, голоса истории и повседневной жизни. Все необходимое для нашей взрослой аудитории 18+, на волнах «Свободы».
Говорит «Радио Свобода». В эфире «Классный час. Образование и общество». У микрофона Тамара Лиленкова. Так получилось, что в конце этого года мы не столько подводим итоги прошедших за это время преобразований, сколько оцениваем плоды многолетних трудов, окончательную редакцию закона об образовании и результаты международных исследований PIRLS и TIMSS. Кроме того, мы сегодня обсудим последствия публикации Министерством образования и науки списка неэффективных вузов и попробуем понять причины возникновения студенческого движения. В числе экспертов этого выпуска «Классного часа» министр образования и науки Дмитрий Ливанов, его заместитель Александр Климов, проректор РГГУ Дмитрий Бак, профессор МГПУ Елена Галкина, руководитель Центра оценки качества образования Российской академии образования Галина Ковалева, директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина, академик Российской академии образования Александр Асмолов, заместитель председателя Комитета Государственной думы по образованию и науке Олег Смолин, лидер Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов и студенты Тамбовского технического университета. Но начнем мы с хорошей, на первый взгляд, новости этого года. Как показали международные исследования TIMSS и PIRLS, которые проводятся каждые 4 и 5 лет, российские школьники продолжают оставаться лидерами в области чтения и понимания текстов среди выпускников начальной школы, продолжая демонстрировать стабильно высокие результаты по математике и, естественно, научным дисциплинам. Более того, здесь произошел прямо-таки выдающийся скачок в достижениях восьмиклассников, максимальный среди 63 стран участниц. С другой стороны, несмотря на общие высокие результаты, Россия показывает самый большой в своей группе процент учеников отстающих. Международную оценку качества российского школьного образования представила руководитель национальной команды исследований TIMSS и PIRLS Галина Ковалева.
Надо сказать, что российские школьники демонстрируют высокие результаты в соответствии с международными стандартами TIMSS и PIRLS, начиная с 1995 года. Впервые эти два исследования, они проводятся с разными циклами, но они соединились. И нам представилась возможность с разных позиций оценить качество образования. Что же мы с вами наблюдаем в исследовании PIRLS по грамотности чтения? Гонконг, Россия, Финляндия и Сингапур не имеют статистически значимых различий. Россия подтвердила свои результаты 2006 года, немного даже прибавила в баллах. Посмотрим, какие страны лидируют в математике. Это Сингапур, Республика Корея, Гонконг, Тайвань и Япония. Россия не в числе лидирующих стран, но в числе стран, которые идут следом за этими странами. И результат России 542 балла. Это очень серьезный результат, намного превышающий средний международный. По естествознанию, мы не в лидерах, но тем не менее, результаты 552 балла. В лидерах опять Корея, Южная Корея, Сингапур и Финляндия. Существенный результат, что в 2011 году России продемонстрировано существенный подъем математической и естественно-научной подготовки учащихся 8 класса. И среди всех стран мира самый максимальный прирост по математике.
Может быть, успехи по математике в 8 классе связаны с тем, что ЕГЭ появился. То есть тут мотивация совершенно определенная, и это отчасти может быть заслуга не столько школы, сколько родителей, которые начали понимать, вот, что надо уже в средней школе что-то делать.
Да, один из самых серьезных факторов – это введение независимой государственной итоговой аттестации ЕГЭ и ГИО. И подъем наших результатов объясняется в большей степени именно этим, тем, что школа стала ориентироваться на результаты, которые необходимо подтвердить в конце 9 класса и в конце 11 класса. И успех детей уже не определяется кошельком родителя или какими-то другими манипуляциями, а определяется результатом. Это очень важный, результат. Ну а кто достигает его за счет родителей, все это общий, все-таки...
Понимаете, вот анализ мировой системы оценки качества образования, последние годы этим занимаюсь, показывают, что при введении в стране национальных экзаменов результаты международных исследований увеличиваются. То есть это не только российский феномен.
Виктор Болотов, вице-президент Российской академии образования.
Это феномен для любой страны мира, что введение независимой оценки усиливает качество образования. Мировой тренд, не только мы такие.
Посмотрите на подъем, если вот в наших материалах написано, самый большой подъем оказался по алгебре. Именно алгебра является доминирующей частью государственной итоговой аттестации. Второй небольшой подъем по анализу данных ввели в стандарт и ввели в экзамен. То есть это косвенно подтверждает влияние государственной итоговой аттестации.
В принципе. Я бы единственное к этому, что добавил, то, безусловно, создание мотивации для школьников учиться – это очень важный инструмент повышения уровня образования.
Дмитрий Ливанов, министр образования и науки Российской Федерации.
И единый государственный экзамен, безусловно, не единственный такой инструмент. А вот мы слышим очень часто, к примеру, что у нас проблема с изучением литературы в школе. Факт состоит в том, что количество часов на литературу у нас не уменьшилось по сравнению с советских времен, 70-ми и даже 60-ми годами. Но, безусловно, и это всем очевидно, у нас снизилась мотивация школьников изучать литературу и читать, потому что есть единый экзамен по русскому языку, есть единый экзамен по математике. Есть разные способы решать эту проблему. Эксперты предлагают, к примеру, добавлять к результатам единого экзамена средний балл аттестата, и тогда те школьные предметы, которые не являются обязательными для сдачи ЕГЭ, также будут учитываться, и учебные достижения школьников по этим предметам будут давать вклад в их итоговый успех. Есть и другие способы. Но мне кажется, что в любом случае вот эту мотивационную проблему надо изучать, и система итоговой аттестации должна, безусловно, учитывать этот аспект.
К числу российских особенностей относится также тот факт, что если в большинстве стран разрыв в результатах по чтению и пониманию текстов между мальчиками и девочками уменьшился, то в России, напротив, увеличился еще больше в пользу девочек. Почему, я попросила объяснить Галину Ковалеву.
По грамотности чтения всегда во всех странах практически, да, девочки дают более высокие результаты в любом возрасте, чем мальчики. Это известный факт. Но многие страны очень серьезное внимание, да, обращают на эти результаты. Например, в Южной Корее, когда они определили в 2000 году по исследованию ПИЗа, что результаты отличаются, они собрали всех авторов учебников для школьного образования. И министр заставил внимательно посмотреть учебники с тем, чтобы их переориентировать. И вот сейчас результаты через 10 лет, они видят, что результаты уменьшаются. Чили полностью переориентировала учебный процесс, дабы заинтересовать мальчиков, дабы научить их как-то по-другому читать. Даже вести, может быть, и компьютерное чтение, электронное чтение, которое мальчикам больше нравится. Но главное, чтобы их мотивировать и дать возможность мальчикам также проявить себя в чтении, как и девочкам. То есть наши тенденции отличаются тем, насколько страна серьезно относится к тем результатам, которые получены.
Действительно, в международных исследованиях оценивается не только общий уровень качества образования, но и анализируются его составные части, причины достижений и неудач.
Для нас очень важно понять, одно дело средние результаты, а каковы же результаты общей массы? Какое количество детей у нас в лидерах, дети, которые в будущем составят элиту России, да, сколько у нас и отстающих, кому нужна помощь? В международных исследованиях четко представлены разные уровни, ну, образовательных достижений. Но что является как бы показателем того, что страна занимает тот или иной уровень? Больше 50% детей работают на высоком и высшем уровне. Что значит по чтению, что у нас 63% детей работают на этом уровне? Они готовы к обучению в основной школе, они готовы воспринимать сложные тексты, достаточно насыщенной информацией и хорошо с ними работать. По математике таких детей у нас оказывается 47%, по естествознанию 52%. Страна имеет больше половины своих детей, работающих на высшем и высоком уровне. В соответствии со стандартами TIMSS и PIRLS, которые оценивают то, чему учили в школе. по тому содержанию, которое отобрало большинство специалистов мира из более чем 60 стран. Но не забудем, что при всем при том, что есть дети, показывающие очень высокий результат, есть дети, которые имеют низкий уровень. Вот 7% у нас по чтению таких детей, которые читают текст, могут вычитать основную информацию, но только локальную информацию, только информацию, заданную в явном виде. По математике они выполняют простые действия на вычисление, да, и могут выбрать определенные факты. Недостаточно, конечно, уровень этих детей, но их, в общем-то, много. 16% детей по математике на низком уровне у нас работает, 12%. И все страны, которые делают рывки в образовании, они в большей степени обращают и на элиту, и на детей, которым требуется поддержка. В Корее вот отношение к математике еще хуже в 8 классе, чем в России. Но это является очень серьезной проблемой, которую ставят перед собой Корея, Тайвань и другие страны. Потому что для них очень важно именно мотивировать учащихся. То есть вот эта часть контекстная и дает возможность объяснить результаты. Увеличивается в 8 классе, в основной школе, количество детей, которым необходима поддержка. И в настоящее время, в 11 году, у нас 17% по математике и 15% по естествознанию показали низкие, к сожалению, результаты. Они имеют некоторые знания о целых числах, десятичных дробях, действиях с ними и основных графиках. И по естествознанию могут узнать некоторые такие факты из биологии, физики, химии. Но их явно подготовки недостаточно для того, чтобы эффективно продолжать образование.
Почти 20 с лишним процентов низкий, самый низкий уровень. Нам нужно вытаскивать не только целить и работать, но вытаскивать этот хвост. У нас плохих детей больше, чем среди развитых стран ВСР. А ведь они зачастую будут определять нашу жизнь. Элита, лучшие дети – это дети глобального мира. И они могут жить везде и работать. А вот те, которые вот с низкими баллами, они точно останутся здесь. Вот как поднимать уровень этих детей – это очень серьезная задача.
Иными словами, высокие показатели России достигаются исключительно за счет мотивированных детей, а точнее их родителей. К числу главных факторов, влияющих на достижения российских школьников, участники исследования отнесли роль семьи в подготовке учащихся к школе и уровень экономического благополучия семьи. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. Сегодня мы подводим итоги минувшего года. Среди событий, которые наиболее отчетливо проецируются на будущее российского образования, публикация результатов мониторинга вузов. Это не первая попытка внести изменения в систему российской высшей школы. Однако только в этом году действия чиновников спровоцировали масштабные волнения среди студентов в Тамбове и в Москве. Но прежде чем анализировать требования студентов, я хотела бы напомнить, с чего все началось. Из выступления министра образования и науки Дмитрия Ливанова на открытом заседании Межведомственной комиссии по мониторингу вузов.
Мы, исполняя поручения, данные президентом России в его майских указах, разработали и совместно с Российским союзом ректоров и Ассоциацией ведущих университетов России утвердили показатели, пороговые значения и критерии, которые определяют отнесение образовательных учреждений к группе образовательных учреждений, имеющих признаки неэффективности. Мониторинг велся в течение месяца, с середины августа до середины сентября. Все данные были представлены самими вузами в электронном виде. Нами они были выверены, проверены совместно с Рособорнадзором. Далее были сформированы 82 рабочие группы нашей межведомственной комиссии по каждому региону Российской Федерации, на которых был обсужден каждый вуз и каждый филиал, обращая на это внимание, каждый вуз и каждый филиал, который по результатам мониторинга показал признаки неэффективности. В этих рабочих группах принимали участие официальные представители органов исполнительной власти регионов, полномочных представителей президента России в соответствующих округах, учредители вузов, то есть представители тех органов исполнительной власти, которые являются учредителями вузов и филиалов, Министерства образования и науки, союзов ректоров регионов, Ассоциации ведущих университетов, экспертов. Заседания рабочих групп прошли в ноябре этого года, и еще раз обращаю внимание, на них были рассмотрены все 136 вузов, подведомственных 6 федеральным органам исполнительной власти и 450 филиалов, подведомственных 11 федеральным органам исполнительной власти, имеющих по результатам предварительного оценивания признаки неэффективности. По результатам рассмотрения рабочие группы принимали решения трех видов. Решение номер один, группа номер один – это те образовательные учреждения, которые имеют признаки неэффективности, но они обусловлены спецификой деятельности данного образовательного учреждения или филиала. Это, прежде всего, относится к вузам художественным, театральным, транспортным, некоторым другим, которые имеют действительно определенную специфику своих образовательных программ. Также к этой группе, рабочей группе, относили вузы или филиалы, которые в настоящее время находятся в состоянии реорганизации по понятным причинам. Попадание в эту группу 1 означает, что хотя вуз или филиал имеет признаки неэффективности, но не является неэффективным по тем основаниям, о которых я уже сказал. Вторая группа, группа 2, это образовательные учреждения или филиалы, которые являются неэффективными и нуждаются в оптимизации деятельности. Для таких учреждений нами предполагается до конца текущего года разработать программу развития для каждого из них, согласованную с учредителем и регионом, которые направлены на повышение конкурентоспособности развития этих образовательных учреждений, таким образом устранение признаков их неэффективности. И, наконец, третья группа – это образовательные учреждения или филиалы, которые являются неэффективным и нуждаются в реорганизации. Для этих высших учебных заведений или филиалов рабочая группа предлагали реорганизацию.
Очевидно, что кроме мер, предложенных министерством, вузы, попавшие в список неэффективных, понесут и другие потери. Я спросила у заместителя министра образования одного из руководителей рабочей группы Александра Климова.
Значит ли, что, возможно, неэффективные, ну, условно, пока неэффективные вузы, они получат меньшее количество мест, да, ну, такая вот прямая зависть. И таким образом действительно сократится количество вузов, поскольку, с одной стороны, репутационно, ну, они уже как бы скомпрометированы, и плюс ко всему они лишатся тех бюджетных мест, которые могли бы им помочь выжить дальше.
Вы совершенно правы. Результаты мониторинга будут учитываться при распределении контрольных цифр приема на следующий учебный год.
Вообще эффективность вуза, наверное, еще оценивается по качеству подготовки специалистов, то есть вот то, что на выходе. Вот трудоустройство, да, студентов, выпускников вузов, это же показатель, да, эффективности вуза. Работает, не работает по специалисту.
Да, мы это, безусловно, будем учитывать в ходе дискуссий на рабочих группах, но пока у нас абсолютно достоверных сведений о трудоустройстве не имеется таких механизмов, поэтому в перечне показателей и 50, и тех 5 есть только те показатели, которые мы абсолютно достоверно и гарантированно можем определить и подтвердить. В ходе дискуссии на рабочих группах с регионами, с представителями ФАИВов, безусловно, будет учитываться информация о трудоустройстве, которую мы имеем.
И второй вопрос, там есть отчасти критерии, которые приняты в международном опыте, это не совсем российская история. Допустим, число иностранных студентов.
Те 50 показателей, которые утверждены Министерством образования, они охватывают весь спектр деятельности, направлений деятельности высших учебных заведений. В зависимости от того, какую управленческую задачу мы решаем, мы можем из этого перечня 50 показателей выбирать те показатели, которые являются адекватными той управленческой задаче, которую мы хотим решать. В данном случае речь шла о выполнении указа и поручений правительства по выделению группы вузов и филиалов, имеющих признаки неэффективности, и в дальнейшем выделении группы вузов и филиалов, которые попадут в программу поддержки. Мы допускаем, что есть специфика деятельности и стратегии тех или иных вузов, но не по 5 же показателям.
Впрочем, несмотря на все усилия Министерства образования сделать обсуждение мониторинга максимально открытым, а критерии оценки объективными, в результате чего статус некоторых вузов пересмотрели, не все особенности были учтены, продолжают считать представители некоторых университетов. В их числе проректор Российского государственного гуманитарного университета Дмитрий Бак.
Парадокс в том, что эти 46 критериев, которые утверждены распоряжением заместителя министра образования и науки Российской Федерации 9 августа прошлого года, сами по себе не вызывают возражений, но каждый из них что-то описывает. Да? Ну, например, мы входим в аудиторию все, или в любую комнату и классифицируем предметы как белый и не белый. Все подпадет под эту классификацию, да, но очень мало что напишется. 5 групп критериев было избрано. Это инфраструктура, доходы, международная деятельность, наука и образование. И 46 критериев, разделенных на эти 5 предметных областей, выдвинули только по одному число итоговых 5 критериев. И сейчас уже многие авторитетные эксперты говорят, что из этих 5 критериев, ну, минимум 3 неадекватны в этой эксклюзивной роли, которая им была принята. Ну, конечно, многое зависит от того, сколько иностранных студентов заканчивают вуз. Это один из критериев.
Да, учитывая, что в России редко в государственных вузах преподают на английском языке.
Нет, секундочку. Сколько заканчивают вуз? Там ведь рядом другие критерии в этой группе интернационализации. То есть мы говорим о том, какова доля людей, которые все 4 года бакалавриата учатся у нас и получают российский диплом. Но таких по определению не может быть много. Но есть университеты, которые на это нацелены. РУДН, например, Российский университет дружбы народов. Или Сельхозакадемия, как мне стало известно, да, по понятным причинам. Но ведь есть другие международные контакты, длиной в семестр или еще короче. Ведь это и есть болонский процесс, проектное обучение, становление контактов, так называемое включенное обучение. И поэтому этот критерий, будучи изолированным, привел, на мой взгляд, к абсолютному абсурду. Ведь мы и не должны стремиться, на мой взгляд, к тому, чтобы у нас была какая-то абсолютно ощутимая доля иностранных студентов, сопоставимая с русскими студентами. Не говоря о том, что гуманитарная наука имеет свою специфику. Ну, смешно думать, что самый эффективный российский вуз – это вуз, в котором англокультурные преподаватели будут англокультурным студентам по-английски рассказывать о Пушкине. Это просто смешно звучит. И многие, конечно, критерии этого мониторинга оказались неэффективными, как признано всем сообществом. Не потому, что они неверны, вот я это хотел бы подчеркнуть. Там нет, ну, каких-то ложных и злых критерий.
Да, но это мировые такие обычные оценки.
Ну, многие взяты из шанхайского рейтинга, мы это все понимаем. Но они мало дифференцированы. Тогда как Союз ректоров России на своем заседании в октябре, уже когда мониторинг был завершен, настаивал в постановлении, что эти критерии должны быть дифференцированы по 5 направлениям. Региональному, предметному. Размер вуза тоже влияет на формальные показатели. Этого сделано не было, поэтому, ну, литературный институт, как к нему не относись, его не с кем сопоставить. У нас нет другого литературного института. Поэтому сопоставлять его с авиастроительным как-то странно. Есть же аккредитационные критерии вузов и лицензионные. И вот там-то есть прямой повод для любых мер, вплоть до административных. Можно не продлить лицензию, если вуз не пройдет аккредитацию. А это раз в 5 лет все проходят. Вот ты живешь по аккредитационным критериям, лицензионным, вдруг, ну, ты, например, как бегун тренируешь объем легких, да, а потом вдруг кто-то приходит и говорит, а мы проверим частоту дыхания, и она оказывается ниже какой-то величины, которая появилась непонятно как, никем не утверждена, это пороговое значение, никем не утверждено, и у тебя призраки неэффективности. Именно не признаки, а призраки. Хотя ты прекрасный бегун, и ты все знают, что ты прекрасно бежишь. Многие ученые РГГУ прекрасно держатся на дистанции. Как говорил Осип Мандельштам, я сохранил дистанцию мою. Но согласно этим верным по отдельности критериям, получается картина совсем другая. Нельзя не подчеркнуть, что вот эти попытки рейтинговой оценки не должны нести репутационные риски, как в нашем случае получилось. Ведь очень многие вузы, даже те, которые были амнистированы, они получили мощный антирепутационный удар.
У многих был шок, что РГГУ один из самых престижных.
Ну, я даже говорю, тут не РГГУ, а МАРХИ и этот институт немедленно и справедливо были исключены из этого списка, в отличие от нас. Ну, вы знаете, что там большинство 2 голоса для того, чтобы РГГУ остался в так называемой второй группе вузов, подлежащих оптимизации. Но дело не в этом. Но даже те, кто были амнистированы, ну, как же это все проводилось? Чтобы выяснить, что этот институт, только он выпускает литературных критиков там, или литработников, что надо было его, просто хочется тюремное слово употребить, упустить, так, в масштабах страны. А до этого это было не ясно тем, кто все это устроил. Но это просто какой-то ласковый абсурд. Где же все эти хваленые критерии? Какова их точность? И какова мера измерения эффективности? Мы понимаем, что не все у нас идеально, боже упаси. Это было бы слишком наивно так утверждать. Но мы хотим ясной системы, как сейчас принято говорить, дорожной карты, движения по этому пути.
Впрочем, государственная политика по сокращению числа вузов и определению приоритетов в сфере образования осуществляется в течение последних нескольких лет. Однако только теперь действия чиновников спровоцировали студенческие волнения, рассказывает председатель Российского студенческого союза Артем Хромов.
После появления мониторинга эффективности вузов, безусловно, пышным цветом начал расцветать студенческий протест в разных регионах. Я могу сказать, что нами зафиксировано уже несколько десятков таких локальных протестных мероприятий, где студенты выражают недовольство или же руководству, которое их не информирует о принятых решениях, или же действиями министерства, или же результатом той или иной образовательной политики, которую проводят региональные власти. И сейчас мы видим, что это перекинулось мостиком непосредственно на столичный вуз, где студенты уже решили устроить такую достаточно звучную акцию, как забастовка. И, конечно же, это для Москвы определенного тоже прецедент и для всей страны, потому что еще ни одного мероприятия такого громкого после именно появления мониторинга вуза не было. Я хочу напомнить, что недавно было шествие, студенческий митинг студентов Тамбовского государственного технического университета, которые протестовали против присоединения Тамбовского государственного классического университета. И тогда как раз мы добились прецедента, приказ Министерства образования был отменен, и решение о реорганизации было пересмотрено.
Артем, а вы наблюдаете, студенческое движение, оно как-то действительно растет, потому что российские студенты, они очень долгое время были пассивны, надо заметить.
Если говорить откровенно, я вижу, что в связи с тем, что у нас принимаются достаточно ангажированные и немотивированные решения, и достаточно непрозрачные, конечно же, студенчество начинает выражать протест, оно показывает свой голос. Но при всем при этом я могу отметить, что это не хорошо и не плохо, но после решения проблем локальных студенты зачастую все-таки не стремятся участвовать в гражданском движении. Я даже не говорю о политических процессах. И они, решая свои локальные задачи, переключаются на собственные личные интересы. Поэтому я связываю, конечно же, массовость протеста с тем, что это затрагивает всю страну, принято решение органами власти. Но я не спешу делать вывод о том, что эта волна такого гражданского недовольства, она сохранится на долгий период времени.
Мы знаем, что вузы будут оптимизироваться, что-то с ними будет происходить, и, возможно, реорганизация. Да, вот что конкретно послужило, собственно говоря, поводом для такого активного действия?
Дело в том, что любые решения, которые принимает власть, они зачастую вызывают эмоциональное недовольство. Здесь мы видим, что оно перетекло непосредственно в практическую плоскость к акции протеста, забастовки. Но я это во многом связываю не с тем, что они вот считают это крайне неэффективным, не с тем, что им грозят сейчас какие-то социальные потрясения. На самом деле это вопросы обсуждаемые, и даже до получения конкретных ответов они уже выражают свой протест. И это обусловлено тем, что изначально чиновники не ищут диалога непосредственно со студенчеством. Вот та самая пропасть информационная, которая существует между рядовым студентом и руководителем какого-то подразделения, который принимает это решение, она и приводит к тому, что вот в результате, как грибы начинают расти, такие массовые акции протеста, к которым министерство даже и не готово. Поэтому вот здесь главное органы власти просто-напросто, если они хотят решать эту проблему, изначально делать прозрачно, как принимать решения, так и, безусловно, их доводить непосредственно до студенческой аудитории. Просто шутить с этим не надо. Студенты не будут этого терпеть, и, собственно говоря, как показывает практика, они не боятся активно выражать свою гражданскую позицию, выходить на почту, митинговать, и явно, что они готовы защищать в случае каких-то санкций по отношению к их лидерам.
Я тоже заметила, что это скорее эмоциональная реакция студентов. Ну, вот то, что мы видим в Тамбовском случае тоже, да, там обижает отношение.
Отношение к ним относятся просто как к каким-то детям, каким-то школьникам, по отношению к которым можно принять любое решение, что они сюда пришли просто учиться и просиживать в кабинетах чтения, платить за это деньги. Но оказывается, это не так. Студенты приходят за тем, чтобы учиться, они хотят, чтобы с ними считались. Собственно говоря, любой менеджмент руководства вуза — это лишь действительно какой-то аппарат, который обеспечивает их процесс обучения. Преподавательский состав – это работники труда, которые преподносят им знания и компетенции. Сами студенты, они сами, можно сказать, заказывают музыку. За них платит или государство, за то, что они выдержали уже конкурс, его прошли на бюджетные места. Или же за них платят непосредственно их родители, они сами, теми или иными возможностями. Поэтому они уже начинают понимать, что они являются, собственно говоря, основным звеном любой деятельности учебного заведения. Это важно. Это вообще мировая практика, это мировое понимание того, на чем зиждется университет, на студенте.
Тем более это их выбор, да, таким образом их выбор оспаривается, причем таким насильственным путем.
Не случайно главным лозунгом любых протестных акций сейчас становится «Наш вуз нам решать». Студенты сами хотят решать судьбу учебного заведения, свою судьбу и судьбу будущей профессиональной деятельности. Вот показатель, что на встрече, например, даже не обсуждалась необходимость приостановки забастовки. То есть это говорит о том, что уже, в принципе, министерство начинает относиться к этому с пониманием. То есть они понимают, что вот есть просто гражданские протесты, что его нельзя закатать, а наоборот, с студентами как раз надо работать. Кстати, мне кажется, это такой переломный момент, в принципе, развития такого гражданского общества в России.
Так считает Артем Хромов. Что думают по этому поводу сами студенты, я спросила у членов инициативной группы Тамбовского государственного технического университета. Напомню, их требования были удовлетворены, однако ректор университета снят с должности.
Политика Министерства образования направлена на объединение вузов. Студенты, в принципе, это готовы объединяться, но не вот таким кощунственным образом, который хотели совершить наши университеты. То есть студенты хотят, чтобы считались с их мнением, чтобы их услышали, чтобы нам предоставили проект объединения. Ничего из этого не было предоставлено, поэтому мы требовали отмены приказа.
Диана, я правильно поняла, что теперь вы настроены не так скептически по поводу объединения с другими вузами, не так?
Мнений очень много. Кто-то говорит, что мы можем остаться полноценной, то есть единицей, то есть не объединяясь ни с кем. А кто-то говорит, что да, было бы неплохо объединиться, но только на условиях, что нас услышат, нас просят, как и как предоставить проект. Я считаю, что объединение не так уж и необходимо в нашем университете, потому что мы даем качественные кадры в стране, мы выпускаем хороших специалистов. Я не считаю, что объединение прямо так уж и необходимо.
Не думаю, что на этом все заканчивается, так как впереди университет ждет и аккредитация, и какая вообще дальнейшая судьба.
Антон Коняхин.
Сейчас-то политика министерства, как мне кажется, именно направлена на укрупнение вузов. Это сейчас идет такая волна по всей стране. Но если многие, большой процент вузов действительно всерьез займется тем, чтобы отстоять свою независимость, это может и уже в обратную повлиять на политику министерства. Если это действительно случится, то, скорее всего, можно будет говорить о независимом каком-то будущем для вузов. Мне не кажется, что большие вузы наиболее эффективны средние вузы. И поднимать качество высшего образования следует не просто соединять структуры, а как-то другому.
Мы будем следовать той политике государства, которая сейчас есть, то есть объединение вузов.
Наталья Брызгалина.
То есть отмена приказа нам дала лишь возможность более четко спланировать дальнейшие наши действия, то есть подобрать тех партнеров по объединению.
То есть вы согласны на объединение?
Мы согласны. Сейчас у нас есть возможность другого партнера себе найти, то есть более, который бы соответствовал той деятельности, которую ведет наш вуз. В дальнейшем все это будет обсуждаться, и теперь со студентами будет обсуждаться, преподаватель, ученый совет, то есть теперь это будет делать все вместе. Если сейчас такая политика идет, укрупнение вузов, то в дальнейшем может быть сложно вузам по отдельности сохранить свое положение, которое они имеют. Скажем так, чтобы сохранить конкурентоспособность, возможно, что да, нам придется все-таки объединяться.
Возможно, именно успех тамбовских студентов вдохновил инициаторов забастовки Российского государственного торгово-экономического университета. Однако, если в первом студенты выступают против объединения с более слабым вузом, то московские студенты отказываются учиться в престижном, уважаемом университете. В причинах такого решения я попросила разобраться психолога, академика Российской академии образования Александра Асмолова.
Студенты очень часто выступают как люди ведомые и внушаемые. Есть такое слово «дитя малое неразумное». И когда кто-то очень четко пользуется и создает психологические технологии воздействия на студентов, это особая совершенно игра. Студенты оказались заложниками в другой игре, более сложной и более тяжелой.
Как вы думаете, а может быть, все-таки студенты уже выбирают и какую-то идеологическую атмосферу вуза, не только знаниевую составляющую? Может быть такой момент? Или еще не настолько политизировано общество?
Наше общество политизировано, но порог политизации не столь велик. И предположить, что идеология ректора настолько заразительна, что весь вуз бредит национал-патриотизмом, это было бы слишком сильной гипотезой.
Что можно в такой ситуации сделать? Потому что, смотрите, за этот год это уже второе такое, ну, скажем так, масштабное выступление студентов. Первый раз это было, когда вышли на улицы Тамбова. А сейчас все-таки 400 человек студентов, которые просто забаррикадировались. Мне кажется, это такая опасная тенденция. Это же все-таки будущее, да?
Вы абсолютно правы. должна быть четкая программа объяснения причин подобного рода объединений. Каждый раз любые, даже благие пожелания разбиваются о непонимании мотивов. Если мотивы непонятны, если для тебя объединение выступает как неизвестность и неопределенность, это рождает тревожность, это рождает стресс. Поэтому в любом случае слова бывает шоковая терапия, а бывает шоковое необъединение. И в данном случае необходима была четкая проработка и объяснение мотивов действий и обозначение того будущего, в котором окажутся студенты. Когда же перед ними, как перед ежиком в тумане, неизвестность, тогда мы имеем подобного рода четкие стрессовые реакции.
Так считает Александр Асмолов. Вы слушаете «Классный час свободы». У микрофона Тамара Лиленкова. И мы подошли к самой важной теме – закону об образовании. В ближайшее время он заменит два предыдущих – об образовании и о высшем и послевузовском профессиональном образовании, которые были приняты в 90-х годах. Этот законопроект активно обсуждался на протяжении 2 лет, а последняя попытка внести поправки была предпринята накануне его 2-го чтения в Государственной Думе и проходила в форме митинга в центре Москвы. Я спросила у инициатора акции, лидера Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрея Демидова.
Большая часть поправок, которые предлагалась общественными представителями, не была рассмотрена, даже не то, что...
Ну, вы знаете, к сожалению, практически все не были рассмотрены, ну, в смысле, не были приняты. Там же была практически детективная история, когда комитет по образованию профильный, он часть поправок вроде бы обещал учесть, рекомендовал принять, и потом прошла такая полуконспиративная встреча с главой комитета Дегтяревым, Медведева и Голодец, после которого часть была отыграна назад. А там в результате осталось что? Вот по зарплате очень пустая норма. И какие-то, ну, я бы сказал, очень странные там послабления по поводу сельских школ, что их будут закрывать не просто так, а с какой-то комиссией. Но комиссия – это не сход. Мы-то хотели, чтобы оставили хотя бы норму о сельском сходе, как обязательном танце. То есть, по сути, ничего. По плате за общежитие норма в 10% осталась. Но при этом не указано, что это включает коммунальные расходы. То есть, сами понимаете, как бы там коммуналка у нас довольно весомая. А учитывая, что стипендия, она оставлена также вот на мизерном уровне, то для студентов это будет напряженно.
Очень много вызывает опасений как раз вот история про лицеи и гимназии, что теперь не будет этого статуса.
Авторы закона и его защитники говорят, что лицеев и гимназий не было и в действующей вот пока еще норме, да, то есть в законе 96-го года. Ну, я бы сказал так, пока лицеи и гимназии не трогали, то, может быть, и не было необходимости в прописывании этой нормы. Но сейчас, когда мы видим с переходом на подушевое финансирование эти школы, не только лицеи и гимназии, кстати, но и школы, как бы любые там с особенностями, да, то есть отклоняющиеся от нормы, они попадают вот в это прокрустово ложе жесткое, то есть понятно, что они хотят гарантий. И то, что эти гарантии не прописаны в результате в тексте закона принятого, означает, что вот эта практика фактического удушения финансового лицеев и гимназиев, она будет продолжаться. Поэтому здесь лукавство со стороны автора, что вот их не было до сего времени. Их, может быть, и не было, но по факту они были, и финансировались они по другому нормативу. Была у них определенная свобода в преподавании, я имею в виду, там, по курсам элективным и так далее. Далее говорят о том, что, опять же, авторы закона, о том, что там прописана некая как бы норма о школах для детей с выдающимися способностями. Ну, простите, вот все-таки в русском языке слово «выдающиеся» – это довольно-таки уникальные, да, способности. То есть какая из гимназий или лицеев, которые, в общем-то, конечно, обучают сотни, тысячи детей, может, конечно, не все дети с выдающимися способностями. То есть, значит, соответственно, это будет, ну, очень узкий, если это будет вообще сделано, очень узкий круг школ элитных, по-настоящему элитных. Ну, может быть, там 2 будет физмат-лицея, как вот у нас есть, допустим, в Калмогоровске, да, в Москве, и при Новосибирском академгородке университете. и несколько гуманитарных, да, языковых. Но это будет очень узкий круг. То есть мы увидим, что вот вместо этой довольно густой сети хороших школ возникнет очень узкая прослойка школ элитных. Я согласен, что хороших, но то, что о массовом образовании хорошем, уже можно будет забыть. То, что касается закона, как он говорит о лицеях и гимназиях. А что касается магистратуры, да, там вот просто нету гарантии для людей, которые поступают в бакалавриат, что они получат бесплатное образование магистерское. А учитывая, что, в общем, у нас все-таки, несмотря на то, что мы там присоединились к Болонскому процессу, работодатель смотрит, вот он привык к пятилетнему сроку обучения специалистов, то бакалавра, я боюсь, что бакалавра будут плохие шансы на трудоустройство качественное.
Действительно, несмотря на то, что формально Болонский процесс должен был завершиться еще в 2010 году, некоторые российские вузы выступают против него до сих пор. Впрочем, новый закон об образовании предусматривает различные способы обучения. Кроме того, в документе уточнены нормы по реорганизации и ликвидации образовательных организаций. Оговорена зарплата школьных педагогов. А вот стоимость пребывания ребенка в детском саду теперь будет устанавливать муниципалитет. Рассказывает директор Института развития образования Высшей школы экономики Ирина Абанкина.
Закон действительно серьезно изменился, причем в разных направлениях изменился. Снижен объем социальных гарантий, это работа, согласованная с Минфином, и те возможности, которые есть. Здесь, безусловно, очень серьезные потери, что они состоялись и в защите родительской платы, ее размер в объеме для школьных жалований, и оплаты педагогов всех уровней. Это все действительно очень сильно претерпело изменения, так же, как и программы развития образовательных учреждений, мероприятий и так далее.
То, что касается финансовой поддержки закона, да? это одна из самых, наверное, важных.
Да, очень серьезных, потому что дополнительных ресурсов, которые законопроект подразумевает, их, конечно, не получилось. И из-за этого, в том числе, были обрезаны многие, даже те возможности, которые туда закладывались.
А какую роль сыграло общественное обсуждение, как вам кажется?
Вы понимаете, общественное обсуждение каждый раз начиналось как будто бы по новой. Вот все три версии, как только был найден какой-то консенсус, вторая версия, потом 3.0, после чрезвычайнейших общественных обсуждений, когда все считали, что вот оно уже вроде более-менее завершенно. Дальше начинается третий тур, потому что действительно ни педагоги, честно говоря, ни общественность, ни родители, вообще говоря, всерьез, конечно, не читали закон. Более того, никто нам не мешает в пятницу быть умнее, чем мы были во вторник, условно говоря. Поэтому, конечно, вот все туры общественных обсуждений, они не позволяют реализовать стратегию опоры на камни, на достигнутые соглашения, чтобы двигаться вперед. И мы каждый раз, разрушая все вот эти вот точки опоры, откатываемся назад. Общественное обсуждение, но и экспертное на новой волне, и экспертные позиции ведь снова разошлись довольно серьезно. И даже в тех, скажем так, лагерях экспертов, которые до этого демонстрировали уже вроде бы консенсус и единство.
Справедливости ради, надо заметить, что первый этап общественного обсуждения действительно влиял на содержание документа. Другое дело, что заключительная редакция разительно отличается от предыдущих. Закон стал хуже, считает заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин.
Еще 7 декабря казалось, что законопроект будет принят, ну, в более или менее, не в хорошем, но, по крайней мере, в существенно улучшенном виде. Однако 8 декабря состоялась встреча руководства комитета и зампреда Госдумы Людмилы Швецовой с представителями правительства. На этой встрече были сделаны 4 шага назад. И 11 декабря большинство комитетов, состоящее из «Единой России», проштамповало эти 4 шага назад. Все-таки были приняты некоторые предложения, в том числе наши. Они заключаются в том, что первое, удалось вывести зарплату, подчеркиваю, не ставку, а зарплату только учителя на уровень средней зарплаты по региону. Сейчас это 70%. Но, увы, другие педагоги, дополнительное образование, дошкольные педагоги, преподаватели профтехобразования и среднего профессионального образования и высшего сюда не попали. Ну, а кроме того, поскольку речь идет о заработной плате и ставке, всегда есть возможность поднять нагрузку учителя и платить ему ту же самую заработную плату или более высокую, за более высокую нагрузку.
Да, но таким образом новый закон, он просто закрепил уже имеющуюся ситуацию.
Новый закон не закрепил уже имеющуюся ситуацию, потому что он не включил в себя другие положения президентского указа Владимира Путина. Там нет ничего ни про дошкольных педагогов, ни про педагогов доп. Образования, повторю, ни про высшую школу. Это первое. Но, тем не менее, это все-таки некоторый шаг вперед по сравнению с действующим законодательством. Отмечу еще в качестве шага вперед по сравнению с действующим законодательством некоторое представление о сетевых формах реализации образовательных программ, когда несколько учебных заведений или вообще разных организаций совместно смогут выполнять ту или другую программу, прежде всего это относится к высшему образованию. Но по нашим оценкам, если шагов вперед было там, ну, не более 10, скорее меньше. В том числе были приняты некоторые наши предложения, касающиеся ребят с ограниченными возможностями здоровья, то шагов назад оказалось гораздо больше. Назову некоторые. Первое. Идеология услуг. В законе написано, что образование – это государственная услуга. Второе. Родители дошкольников. В действующем законе плата за дошкольку должна быть не выше 20% от реальных затрат. Для многодетных семей не выше 10%. В новом законе никаких ограничений нет. Напомню, Владимир Путин одновременно призывал нас к тому, чтобы у нас были трехдетные семьи. Но платить за трех детей без ограничения платы за детский сад будет нечем. Это совершенно очевидно. Что касается разного рода надбавок. Учитель теряет право на надбавку на метод литературу. Профессор, доктор наук и кандидат-доцент. Право на надбавки за ученые степени и звания. Дети-сироты теряют возможность вне конкурса поступать в профессиональные учебные заведения. И сделаны очень серьезные шаги назад в сторону отступления от светского образования. Я цитировал моим коллегам из православной церкви на заседании комитета, в частности отцу Всеволоду Чаплину, цитату из отца Павла Флоренского, который говорил близко к тексту следующее: «Нет ничего более вредного для православного воспитания, чем принудительное введение закона Божьего». Далее, студенты. Новый закон ввел новую формулу расчета числа бюджетных студентов, которая приведет к тому, что у нас за 3-5 лет количество бюджетных студентов сократится примерно на 700 тысяч человек. По действующему закону норма 170 бюджетных студентов на 10 тысяч населения. Теперь написано, что должно быть 800 студентов на 10 тысяч молодежи в возрасте от 17 до 30 лет. Казалось бы, это больше. На самом деле сейчас это примерно столько же. Около 180 на 10 тысяч населения. Но через несколько лет, когда доля молодежи 17-30 сократится, это будет примерно на 700 тысяч студентов меньше, чем сейчас. Вот, собственно, что правда. Понятно, что не все студенты учатся в 17 и не все учатся в 30. Но смысл такой. И если обратно потом пересчитать через 5 лет в действующую норму, то сейчас она написана 170 студентов на 10 тысяч, а через 5 лет их будет 125. Mm-hmm. То есть на четверть меньше. Если учесть, что еще недавно у нас было 299 по другим данным на 10 тысяч населения. А в советское время было 220 бюджетных студентов на 10 тысяч населения. Короче, наше убеждение, новый закон хуже старого. Мы голосовали против.
Действительно, коммунисты и эсеры новый закон в Думе не поддержали, заявив, что он не решает задач по обновлению образования. Более того, он ухудшит уже сложившуюся ситуацию, считает профессор Московского государственного педагогического университета Елена Галкина.
Ничего принципиально нового по сравнению с предыдущим вариантом, вот, чтобы отражало какие-то требования учителей, преподавателей высшей школы, с которыми выходили, соответственно, требовали, проводили какие-то пикеты, да, ходили с петициями. И ничего из этого учтено не было, кроме двух вопросов, вот один из которых это средняя зарплата учителей. Второй момент касается дополнительного образования. По тексту закона, принятому в первом чтении, были очень серьезные опасения, что бесплатное дополнительное образование просто канет в лету, потому что оно было полностью отнесено на муниципальный уровень, и при этом не гарантировано никоим образом, каким образом оно будет финансироваться. А как известно, у муниципалитетов денег в бюджете нет никогда, у большинства. Тем более на такие, ну, собственно, орнаментальные, по их мнению, вещи. В нынешнем варианте прописан достаточно неплохо механизм финансирования дополнительного образования, то есть из бюджета будут выделяться субсидии непосредственно на зарплату педагогам дополнительного образования, на там различные учебно-методические пособия. И все это будет делаться, то есть уже из федерального бюджета, по-моему, из бюджета субъекта федерации. Муниципалитеты будут только эти деньги расходовать. Соответственно, сами они их находить уже не должны. Единственное, к этим субвестиям не относятся деньги за аренду помещения учреждениям дополнительного образования. А так, в принципе, если следовать новому закону, то они все-таки выживут. Но что касается принципиальных требований педагогов и общественности, они, в принципе, в большинстве своем учтены не были. То есть все пути коммерциализации, которые были прописаны, существуют и теперь. Более того, некоторые каналы, прямо скажем, усилены. То есть внесены поправки, которые предлагались общественной палатой, фактически той же самой группы Кузьминова, которая разрабатывала закон. И согласно этим поправкам, например, муниципалитеты смогут создавать, муниципалитеты, обратите внимание, да, не то, что субъекты федерации, и субъекты федерации тоже вот смогут создавать сами по своему желанию учреждения высшего профессионального образования. Раньше этого нельзя было сделать. Необходимо было на это согласие центра. Плюс еще очень любопытный штрих, который внесен был на этом этапе, то можно будет вести обучение полностью на иностранном языке. Соответственно, выглядит это все очень хорошо и невинно, и сразу приходит мысль, что, несомненно, этот язык будет английский, а речь идет о каких-нибудь, ну, например, вузах города Москвы, да, или Санкт-Петербурга. И у нас таким образом разовьется конкуренция и тому подобное. Повысится качество образования, оно будет вестись на, собственно, языке международного общения полностью. Таким образом будем привлекать иностранных студентов и тому подобное. Но в реальности кто, собственно, готов вести полностью преподавание на хорошем английском языке? Фактически у нас 2-3 вуза в стране, где и так оно частично ведется. А кто может воспользоваться этими новыми нормами? Собственно, у нас есть регионы, в которых достаточно сильно иностранное влияние, но далеко не западной культуры. У нас, соответственно, есть Дальний Восток, где существуют большие китайские колонии, как легальные, так и нелегальные. У нас существует Северный Кавказ, соответственно, республики Поволжье, где сильно исламское влияние. Ну и можно себе представить, да, можно прогнозировать, что это за вузы, где полностью ведется преподавание на иностранном языке, будут открывать по своему усмотрению субъекты федерации. То есть это прямой путь, собственно, к дальнейшей регионализации, да, России и сепаратизму.
Значит, что нас ждет по новому закону?
Там... Ну, нас ждет, соответственно, отсутствие гарантии преемственности образования между средней и высшей школой. Соответственно, возможность образовательного учреждения манипулировать определением высшего образования, то есть делать платную магистратуру. Нас ждут дополнительные занятия в школе, помимо государственного образовательного стандарта, в котором, как известно, ничего нет, который рамочный, это тоже за деньги. И, собственно, расцвет коммерческих учреждений, занимающихся образовательными услугами.
Это был прогноз профессора МГПУ Елены Галкиной. Кроме нее, события минувшего года в классном часе «Свободы» комментировали министр образования и науки Дмитрий Ливанов, его заместитель Александр Климов, руководитель Центра оценки качества образования Галина Ковалева, директор Института развития образования Ирина Абанкина, академик Российской академии образования Александр Асмолов, проректор РГГУ Дмитрий Бак, заместитель председателя Комитета Государственной Думы по образованию и науке Олег Смолин, лидер Межрегионального профсоюза «Учитель» Андрей Демидов, председатель Российского студенческого союза Артем Хромов и студенты Тамбовского технического университета. Вела программу Тамара Лиленкова.
Что значит для вас свободная Россия?
С
Свобода от предрассудков, как минимум.
Свободная Россия. Вы знаете, я даже никогда не задумывалась. Меня все устраивает, честно говоря, абсолютно.
Свободная Россия – это Россия, где не правят, вот как сейчас у нас. Человек, который постоянно сменяет одного человека другому. Я считаю, что это неправильно.
Смотря от чего свободная.
Свободная Россия, мне кажется, это когда в России хорошая экономия.
Мир без границ, меньше виз, дети, чтобы больше отдыхали. Не только у нас в России, но и за рубежом.
Свободная Россия. Без единой России, вот что она значит. С Путиным, но без единой России.
Что такое свободная Россия? Справедливая, наверное, честная, без коррупции. Хорошая, достойная зарплата, свобода выбора. Доступные цены, наверное, вот так вот.
Да, чтобы не дрожал ничего.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11850, 11995 и 15130. Свободный информационный мир. Радио Свобода.